Говорит Радио Свобода.
В Москве час дня, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. Помещение Михаила Ходорковского в карцер признано незаконным. Госдума рассматривает законопроект о продлении сроков полномочий президента и парламента. В Ницце открылся саммит ЕС-Россия. Суд в Чите признал незаконным помещение Михаила Ходорковского в карцер. Таким образом, суд удовлетворил жалобу защиты экс-главы ЮКОСа. Ходорковский был отправлен в карцер 8 октября на 12 суток. По заявлению адвокатов, поводом для наказания стала публикация в журнале «Эсквайр» переписки Ходорковского с писателем Борисом Акуниным. Защита Ходорковского называет решение начальника СИЗО, в котором находится бывший глава ЮКОСа, заведомо противозаконным. Комиссия по расследованию причин аварии на российской атомной подводной лодке сегодня должна обнародовать результаты. 8 ноября во время заводских испытаний в Японском море на борту подводной лодки несанкционированно сработала противопожарная система, в которой используется ядовитый газ фреон. Погибли 20 человек. Сегодня же Следственный комитет при прокуратуре России опроверг информацию о задержании второго подозреваемого по делу о чрезвычайном происшествии на подлодке. Как сообщил Интерфаксу официальный представитель прокуратуры Владимир Маркин, в качестве подозреваемого по делу проходит один матрос, член экипажа субмарины. Он уже дал признательные показания. Госдума России отвергла предложение КПРФ снять с голосования законопроект о продлении сроков полномочий президента и парламента. По мнению ряда депутатов-коммунистов, принятие подобных поправок в Конституцию не актуально, поскольку выборы пройдут только в 2012 году. Три другие фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР намерены поддержать этот законопроект. Против изменений Конституции выступает партия «Яблоко». Ее активисты провели сегодня одиночные пикеты у здания Государственной Думы. Правозащитники считают, что предложенные законопроекты противоречат Конституции России. Вот что сказал Радио Свобода лидер движения за права человека Лев Пономарев.
Первое покушение, на которое даже не решался Путин. Наша Конституция достаточно уравновешена. Там большие полномочия у президента, и именно поэтому у него срок 4 года, а не 5, не 6, не 7. Важно, чтобы этот короткий срок был. Народ мог в случае чего поправить президента и не выбрать его на следующий срок. Но если президент хороший, то он может 8 лет быть у власти. Это огромный срок, который вот Путин был. Поэтому это только так кажется, что всего лишь там 2 года. Во-первых, это не 2 года, а увеличение срока президента в полтора раза, а во-вторых, если два срока, то 12 лет, это фактически репродуктивный возраст взрослого мужчины.
Это был правозащитник Лев Пономарев. На прошлой неделе, выступая со своим первым посланием к Федеральному собранию, президент Дмитрий Медведев предложил увеличить срок полномочий главы государства до 6 лет, а Госдумы до 5. В Карабудах-Кенском районе Дагестана убит сотрудник транспортной милиции. По данным правоохранительных органов, милиционеры выстрелили из машины, когда он остановил ее для проверки документов. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Радио «Свобода». Новости.
В Ницце, Франция. Сегодня проходят переговоры президента России Дмитрия Медведева и лидеров Евросоюза. В центре внимания участников встречи вопрос о возобновлении переговоров о стратегическом партнерстве между Россией и ЕС. Они были приостановлены после недавнего российско-грузинского конфликта. Будут обсуждаться также проблемы, связанные с мировым финансовым кризисом и поставками российских энергоносителей страны ЕС. Из Ниццы руководители России и ЕС направятся в Вашингтон на встречу лидеров наиболее развитых стран мира, посвященную финансовому кризису. Президент США Джордж Буш заявил, что нынешние глобальные экономические потрясения не являются крахом свободного рынка и вмешательство государства не панацея от кризиса. Выступая в Нью-Йорке, Буш произнес речь в защиту рыночной экономики.
Мы должны признать, что правительственное вмешательство – это не панацея. Например, некоторые видят причину кризиса в недостатках американского ипотечного рынка. Но во многих европейских странах правила предоставления ипотечных займов намного строже, а проблемы у них почти такие же, как у нас. История свидетельствует, что наибольшая опасность экономическому процветанию исходит не от слишком слабого вмешательства правительства в экономический рынок, а от чрезмерного.
Президент США призвал мировые правительства выработать новые правила для финансовых рынков, но не ограничивать свободную торговлю. Пакистане, по сообщениям западных агентств, 10 человек погибли в результате ракетного удара с беспилотного американского самолета. Инцидент произошел в районе Северный Вазиристан, вблизи границы с Афганистаном. Удар наносился по предполагаемому месту дислокации боевиков, но сведений о личностях погибших пока нет. В Северном Вазиристане действуют отряды движения «Талибана» и боевики «Аль-Каиды», все чаще нападающие на силы международной коалиции на территории Афганистана. Правительство Пакистана неоднократно выступало против того, чтобы иностранные силы наносили удары по пакистанской территории. Сегодня в Баку состоится международная конференция по энергетической безопасности. Прибывший в составе американской делегации в Азербайджан специальный посланник США по европейским делам Бойден Грей, в частности, сказал:
«Цена на нефть в некотором отношении отражает экономический спад, который, будем надеяться, является временным. При этом потребность Европы в углеводородах, особенно в природном газе, снижаться не будет. Поэтому ресурсы вашего региона, Азербайджана, Туркмении, Казахстана, будут очень востребованы».
Это был специальный посланник США. Глава ЦРУ Майкл Хайден заявляет, что Аль-Каида остается главной угрозой для безопасности США. Выступая в Вашингтоне, генерал сказал, что поимки лидера группировки Усамы бен Ладена – приоритетная задача для американских сил. При этом он подчеркнул, что США удалось изолировать бен Ладена, и он уже не занимается непосредственным управлением организацией. Хайден предположил, что бен Ладен скрывается в районе пакистано-афганской границы. Глава ЦРУ также отметил, что в последнее время Аль-Каида активизировала действия в некоторых странах Африки, в Йемене и Пакистане. Представителям шести мировых держав не удалось выработать единую позицию по вопросу о введении новых санкций ООН против Тегерана. Вопрос обсуждался в Париже в четверг на встрече высокопоставленных дипломатов из США, Великобритании, Франции, Германии, Китая и России. США и их европейские союзники выступают за расширение санкций, чтобы заставить Тегеран отказаться от обогащения урана. Россия и Китай не поддерживают эти предложения. В сообщении французского министерства иностранных дел по итогам переговоров сказано, что стороны продолжат консультации. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». В последнее время на медийном поле Петербурга происходят удивительные вещи. Средства массовой информации, которые на протяжении нескольких последних лет активно поддерживали политику Смольного, неожиданно выступили с жесткой критикой в отношении него. Телеканал 100ТВ провел 2 многочасовых телемарафона, один из которых был посвящен вопросам защиты исторического центра города и безобразиям с уплотнительной застройкой, а другой – проблемам малого и среднего бизнеса. Газета «Невское время», начиная с июня, стала публиковать на своих страницах материалы, в которых критике подверглись не только чиновники городского правительства, но и сама губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Все это вызвало, в свою очередь, возмущение депутатов Законодательного собрания Петербурга из фракции «Единая Россия». Вячеслав Макаров, глава фракции, даже назвал это заговором и войной против власти, а глава исполкома Петербургского регионального отделения «Единой России» Дмитрий Юрьев объявил прямо антипутинскими действиями и позицию акционера канала 100ТВ. Что происходит со средствами массовой информации в Петербурге, что происходит с властью в городе, в этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Петербургской студии «Радио Свобода» директор Балтийского информационного агентства Ольга Крупинье. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
И политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Ольга, Сергей, я хотел бы вначале зачитать выдержки из редакционной статьи, опубликованной газетой «Невское время» совсем недавно, в ответ на вот эту критику единороссов. Я цитирую. «В нашем обществе сложилась печальная ситуация, при которой нормальная работа средств массовой информации воспринимается как нечто из ряда вон выходящее. Честная и, главное, конструктивная критика властей, а порой даже и не критика, а элементарный диалог общества с чиновниками через прессу, вызывает столь мощную волну возмущения со стороны этой самой власти, что становится очевидным. В Смольном не понимают, что ключевая функция журналистики – обеспечивать контроль общества над властью для пользы же последней. Вот и «Невское время», исполняя эту функцию, за последнее время выступило с рядом мощных по форме и конструктивных по содержанию материалов на тему механизма и работы питерской власти. Почему-то наверху и не только некоторые посчитали это едва ли не заказом, согласно которому нашей газете велено всеми возможными способами очернить Смольный. И дальше идет перечисление тех материалов, которые были опубликованы, ну вот один из них я не буду долго читать. «Машина власти стоит 5 миллиардов в год», называется статья. В номе 4 июня 2008 года приводились цифры. Только на само содержание центральной исполнительной власти каждый петербуржец, включая младенцев, тратит более 1000 рублей в год. Причем горожане не имеют возможности узнать, на что именно тратятся их деньги, много это или мало, сколько зарабатывают чиновники и так далее. А это уже свидетельствует об абсолютной непрозрачности городского аппарата. Конец цитаты. Ну вот у меня первый вопрос, Оля, к вам, да, скажите, что вы думаете, нет ли вот в этих, в этой так называемой, можно, я не знаю, можно назвать, нельзя назвать, информационной атаки на Смольный, которую мы наблюдаем в последнее время, а эти телемарафоны одни только чего стоят, они вызвали дикий резонанс, на самом деле, в интернете там сотни обсуждений и так далее, тысячи, да, причем все люди двумя руками поддерживают, нет ли политического подтекста какого-то и вообще, что как вы объясните вот это происходящее?
Да, я могу здесь говорить как человек, который находится в некотором смысле внутри процесса, поскольку Балтийское информационное агентство входит в Балтийскую медиагруппу, которая объединяет и канал 100, и газету «Невское время». Что касается самой этой ситуации, то я категорически отрицаю то, что имеет место какая-то антисмолинская, антипутинская или антиединоросская политика. Нет, никакой антипутинской, антиединоросской, тем более антисмолинской политики нет и быть у нас не может. Здесь я согласна, скажем, с первой частью письма газеты «Невское время». Другое дело, что вот этот вот клинч СМИ, входящих в нашу Балтийскую медиагруппу и каких-то властных структур, мне кажется, происходит по вине обеих сторон. Возможно, где-то имеет место, и я высказывала своим коллегам критику, некоторый непрофессионализм при подаче тех или иных вопросов. Существует всегда и всегда существовало золотое правило журналиста и журналистики: если ты кого-то критикуешь, ты немедленно должен дать слово второй стороне. Это не всегда, к сожалению, правило соблюдается не только у нас, но и в других средствах массовой информации. Кроме того, возможно, иногда, если касаться формы подачи материала на том же телеканале 100 ТВ, если вы имеете в виду дискуссию с Макаровым, о которой наверняка сейчас пойдет тоже речь, то мне тоже показалось дискуссии. У меня сложилось ощущение, что, ну, я не могу сказать, назвать это, скажем, провокациями со стороны господина Макарова, это будет неправильно, это слишком громко будет сказано, но, скажем, на все его, выражаясь языком рыбака, крючки журналист клюнула, она заглотила все узкие моменты, она среагировала, возможно, не так, как должен реагировать ведущий, беспристрастно ведущий. Но здесь, мне кажется, просто была, может быть, потеря контроля над собой и над своими нервами самого ведущего, которая столкнулась с очень жесткой, более жесткой, чем обычно бывает, дискуссией в прямом эфире. Ну, что касается... И со второй стороны, это реакция, конечно, властей, реакция «Единой России», реакция Смольного, которая тоже, на мой взгляд, была не очень адекватной. Она явно превосходила повод, который был ей дан. Немножко спокойнее относиться к критике СМИ я бы посоветовала и нашим властям, и немножко профессионально быть нашим коллегам. Ну, а то, что у нас нет никакой, скажем, антиединоросской и антивластной политики, хотя бы может доказать вчерашний круглый стол, который произошел у нас в нашем Балтийском информационном агентстве, где присутствовал координатор Северо-Западной Единой России, депутат Государственной Думы Сергей Петров, был спикер законодательного собрания Вадим Тюльпанов, который тоже мы знаем,
является одним из руководителей партии в нашем городе. Более чем интересный, более чем конструктивный разговор, и стороны остались довольны друг другом.
А чему был посвящен круглый стол? Я не знаю, к сожалению.
Это была совершенно не политическая дискуссия. 28-29 ноября в Санкт-Петербурге пройдет третий международный форум матерей, посвященный Дню матери. И «Единая Россия» выступила как соорганизатором, как одним из патронатных, скажем, партнеров этого форума, в том числе и Законодательное собрание Санкт-Петербурга. И Сергей Петров, и Вадим Тюльпанов пришли в рамках подготовки к этому форуму.
Спасибо, Ольга. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Лизунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии директор Балтийского информационного агентства Ольга Крупинье и политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Ольга высказала свою позицию, очень интересно было послушать. А, Сергей, а что вы скажете? Как вы вообще все это восприняли? И вот здесь, по-моему, очень какая-то коллизия есть. Потом я вам задам под вопрос. Пожалуйста, ваше мнение.
Ну, вы знаете, вот Ольга достаточно самокритично выступила, в том числе и по поводу Балтийской медиагруппы, которой принадлежит. Я не принадлежу к Балтийской медиагруппе и не буду ее критиковать никоим образом. Хотя вполне допускаю, не могу сказать утверждение, там твердо, но я вполне допускаю, разумеется, какой-то политический подтекст, потому что буквально под всем, что происходит, есть какой-то политический подтекст. Не вижу в этом, кстати, ничего ужасного. А расцениваю с точки зрения интересов горожан вот эти выступления масс-медиа, принадлежащих к этой группе с критикой в адрес городских властей, считаю их скорее положительным таким фактором в нашей городской жизни. По той простой причине, что речь идет о реальных проблемах, речь идет о том, что жители Петербурга заинтересованы в том, чтобы об этих проблемах узнать, даже, может быть, там и в какой-то несовершенной, предвзятой, там, не знаю, ангажированной форме, ну и что, а почему нет, лучше узнать, чем не узнать. И сказать о том, и вообще вот просто, ну, скажем так, та, не знаю, модель, там, экономическая, если угодно, модель, и в более широком смысле модель, которая существовала несколько последних лет не только в Петербурге, но и вообще в стране, она переживает объективный кризис. Просто вот все говорят кризис, говоря об экономике, но, честно говоря, вот кризис модели этой начался еще раньше, он просто был бы таким более медленным и затяжным, если бы не экономические проблемы.
Да, об этом вы писали недавно совсем на Фонтанке.ру, очень хорошая статья. Можете пояснить получше вообще? И хотелось бы узнать вашу точку зрения на то, как вы сейчас, как вам видится, как петербургские власти пытаются справиться с кризисом, потому что это одна из тем нашей передачи.
Ну, если коротко, то начиная примерно с 2003 года нефть, за счет которой в значительной степени, к сожалению, живет наша страна. Так вот, нефть была не просто дорогой, она дорожала каждый год. И все привыкли к тому, что, ну и власти, отчасти потом и просто рядовые граждане привыкли к тому, не просто к тому, что вот нефтяные деньги приходят, а в том, что с каждым годом они приходят все в больших количествах. И это оказало свое развращающее влияние на всех уровнях. Там не буду подробно об этом распространяться. И вплоть до середины этого года нефть непрерывно росла, дойдя до невиданного ценового уровня, вот где-то в середине лета, там было $140 за нефть Urals нашу, российскую. И вот это закончилось. И к этому надо, наконец, приспособиться. И надо очень многое изменить, там, изменить в экономической политике страны и экономической политике Петербурга, потому что Петербург, хотя мы и не добываем у себя в городе нефть, но мы очень зависим от нефтяных доходов страны, потому что мы получаем деньги из федерального бюджета, а федеральный бюджет зависит от нефти. У нас есть налогоплательщики в городе, крупные корпорации, которые занимаются энергоносителями, и у них уменьшились резко доходы. У нас есть государственные заказы нашим предприятиям, которые, а государственный заказ, опять-таки, в большой степени финансируется за счет нефтедобычи. И городу нужно, вот такому городу, как Петербург, вообще многим другим городам, Москве, например, тоже в том числе, нужно, ну, как бы для себя вот представить, а вот есть ли нефтяных доходов, там, нет или почти нет? Вот как свести концы с концами? И вот, может быть, взять за точку отсчета именно такой вот самый печальный экономический сценарий, там, я надеюсь, что до него дело не дойдет, но вот просто за точку отсчета взять не дорогую нефть, а нефть дешевую, и посмотреть, что будет.
А вы предлагаете вообще отказаться от крупных инвестиционных проектов? Ну, например, вот уже известно, что из госбюджета не будут выделяться деньги на строительство «Газпром-Сити». Это много оппозиция восприняла, конечно, это с радостью, с удивлением, но мало кто видит. Из городского бюджета. Да. Вот. А потом, ну вот тут идет информация, я вот передо мной лежат различные публикации, это то, что другие проекты, например, Ленэсдат сообщает о том, что не собираются они осуществлять проект Орловского туннеля, наземного экспресса, отказались от строительства новых мостов через Неву. Это... Вот почему я это все перечисляю, мне интересно, как вы считаете, не повлияет ли это на, скажем так, политический рейтинг губернатора Валентина Матвиенко?
Уменьшение вообще доходов и, соответственно, уменьшение возможности стороны властей, там, не знаю, что-то давать людям или делать какие-то, осуществлять какие-то проекты крупные, разумеется, повлияет на популярность властей сверху донизу. И, честно говоря, по-моему, уже влияет. И в данном случае петербургский губернатор просто не исключение, а, ну, у нас как бы вертикаль власти. Популярность вертикали власти, конечно, проходит испытания вот на этими низкими нефтяными ценами. Да, конечно, безусловно.
А вы что думаете, Оля?
Ну, я бы хотела разделить два мнения. Мнение, скажем, политической и властной элиты относительно деятельности губернатора Валентины Ивановны и мнение тех, кого принято внутри этой элиты называть простым народом. Мне кажется, отказ от вот таких амбициозных, грандиозных проектов, как тот же «Газпром-Сити», как те же вот проекты, которые вы назвали, может быть, среди простого народа прибавит ей даже популярность. Но, конечно, рейтинг среди московского, кремлевского руководства внутри Садового кольца, может быть, это и не снизит ее рейтинг, но это может, если в каком-то случае она окажется чем-то неугодной или проштрафившейся, сможет дать кому-то возможность поставить ей в вину нереализацию этих проектов и решать ее судьбу уже с учетом их нереализации. А что касается, скажем, жителей Санкт-Петербурга, то гораздо больше, скажем, нарекания у людей вызывает отказ от того, что мы называем там розничной торговлей внутри метро, каких-то вот таких вот проектов, которые и каких-то, я не знаю, структур, которые нужны, в общем-то, людям, и которые не всегда понимают, почему вот они вдруг у нас перестают функционировать.
Да, газета News.com.ru, интернет-издание, оно сегодня сообщило, что московская мэрия, например, идет на беспрецедентные меры помощи малому и среднему бизнесу. Они, столичные власти, обнародовали меры поддержки бизнеса некоммерческих организаций. Город не будет немедленно выселять из арендуемых у него помещений организации предприятий, у которых заканчивается срок аренды, и проводить конкурс на эти помещения среди всех желающих, как того требует федеральное законодательство. И вторая мера, также они вводят там дивидендные каникулы для акционерных обществ с городским участием и отказываются от планов повышения льготных ставок аренды в 2009 году. Вот меры жесткие, но они, по-моему, очень справедливы и объяснимы. Что вы думаете, Сергей, да, и Оля, в Питере как? В Питере, по-моему, наблюдается, судя по последнему телемарафону телеканала 100, совершенно противоположная ситуация.
Да, по-моему, что сейчас сюда наоборот.
Ну, вы знаете, в Москве вообще всегда, и раньше, должен заметить, с малым бизнесом дело обстояло все-таки лучше. Там, ну, то ли московская традиция, то ли не знаю что. Там к нему относились, скажем так, более либерально. Хотя вот как раз недавно тоже собирались уже душить, были объявлены какие-то планы, очень похожие на наши, уже осуществленные. Там вокруг метро запретить торговлю, еще там что-то. Но только не успели их начать осуществлять, как бы кризис пришел и, честно говоря, расставил все по местам. Потому что не помогать, конечно, нужно, на мой взгляд, малому, там, среднему и прочему бизнесу, а не мешать ему. И он создаст, во-первых, он создает рабочие места. безработица. И даже если там мельчайший бизнес, честно говоря, там плохо платит налоги, как известно, да, уже за это его надо любить очень сильно, за то, что он рабочие места создает. А во-вторых, чуть более крупный бизнес, он платит налоги вот как раз в те времена, когда остальные налоговые поступления, вот нефтяные, они уменьшаются, да, и поэтому нужно очень быть благодарными всем, кто в такую годину как бы работает и платит налоги, и я не уверен, но я надеюсь, что эта мысль охватит и наши города, власти петербургские. Просто необходимость заставит их, необходимость наполнять бюджет, заставит их по-другому отнестись к малому бизнесу.
Да, Оля, пожалуйста.
Вы знаете, что касается малого бизнеса, вот, скажем, мы уже 100 раз везде на всех уровнях говоримая тема, проговариваемая тема о розничной торговле в метро. В Москве, я бываю довольно часто, у меня в Москве младший сын живет, и в Москве жить намного просто удобнее. И каждый раз, когда я приезжаю в Москву, на самом деле очень мною нелюбимую, как у каждого, видимо, петербуржца, я не чувствую себя там комфортно, не чувствую там себя частью этого большого города, а в Петербурге я все-таки чувствую себя намного комфортнее. Но удобнее жить в Москве. Предусмотрены какие-то мелочи, которых наши власти почему-то вот избегают или от них отказываются. Даже вот такая, казалось бы, совсем глупая может быть мелочь, но даже те, кто ездит на метро, знают, что проездной билет у нас срабатывает раз в 10 минут. Но почему я должна носить с собой в кармане 3 проездных билета, когда я еду с 2 внучками в театр? Поскольку это сам пропустить их через метро, иначе очень сложно через турникет. Почему я, когда еду домой, мне нужно ехать в какой-то чертов огромный супермаркет, чтобы купить себе батон хлеба, а я не могу купить его возле дома.
Может быть, те петербуржцы, которые сейчас приехали в Москву и уже сидят в Кремле 8 лет, они потому, так сказать, и чувствуют себя некомфортно в этом городе, то есть, да, по сравнению с Питером, и поэтому все проблемы в России из-за этого развиваются. Это я шучу, конечно. У меня такое... Да, было бы хорошо. Собственно говоря, я бы хотел еще продолжить несколько нашу тему. Вот в отношении, опять-таки, Валентина Матвиенко, губернатора, с точки зрения партийной, вы, надеюсь, помните, как отреагировала она на одну из идей, предложенную президентом Дмитрием Медведевым в его послании. Вот что об этом, в частности, пишет «Новая газета» в Петербурге, я зачитаю. Губернатора Валентину Матвиенко чуть было не заподозрили в самом страшном грехе по нынешним политическим временам не в лояльности. Губернатор, горячо одобрив все предложенные президентом в его послании, и уж, конечно, одобрив увеличение президентского срока, тем не менее заявила, что не готова однозначно поддержать одну из идей Дмитрия Медведева, а именно предоставление партии, выигравшей региональные выборы, исключительного права предлагать кандидатуру губернатора. Мол, губернатор — это фигура, которая должна быть над политикой, и что, если только одна или две партии будут предлагать кандидатуру, как будет учитываться мнение других? Конец цитаты. И вот здесь возникает такой вопрос. Валентина Ивановна не является членом «Единой России», как известно, один из немногих губернаторов. Не может ли, опять-таки, вот эта вот коллизия своеобразная, да, повлиять на ее будущее? Скажем, вот сейчас примут все эти поправки, а уже независимая газета сообщает, что «Единая Россия» сейчас займется губернаторами, там вносится много всяких изменений в законодательство. Что вы думаете по этому поводу? Как это может повлиять? В принципе, ведь «Единая Россия» может тоже каким-то образом, ну, допустим, там, получив сверху указание, например, сказать, ну, давайте-ка все-таки переизберем, допустим, там, Валентину Ивановну, и там, вот, там, давайте там какого-нибудь человека. Сережа, ваше мнение.
Ну, «Единая Россия», вы совершенно правильно сказали, «Единая Россия» не имеет своей воли, она может получить указание. Это первое. Второе, что я хотел бы сказать. По-моему, все-таки Валентина Ивановна Матвиенко не готова... Вот у нее вырвалось это мнение, конечно, правильное, да? Но, по-моему, она не готова его решительно отстаивать. Вот такое у меня впечатление возникло. И третье, и что для меня, по крайней мере, главное. Мне кажется, что сама система, вот, что сама система порочна в своей основе. Вот, сама система, вот, непонятно, то ли назначение, то ли избрание депутатами губернаторов. И тут как ее не модифицируй, все будет не так. Потому что... Во всяком случае, руководители городов, вне всякого сомнения, для меня должны выбирать жители этих городов. Если Петербург или Москва — это субъекты федерации, там, и у нас глава называется губернатором, это ничего не меняет. Мэр или губернатор, он должен избираться жителями этого города. Что касается руководителей регионов территориальных, ну, в общем, не знаю, можно представить себе разные схемы, там, разной степени рациональности, но, в общем, пожалуй, тоже лучше бы выбирать. Поэтому неправильно то, что это доверяют какой-то многоступенчатой системе, вот выдвигает какая-то партия или депутаты, санкционирует президент, президент снимает. В общем, я думаю, что эту систему, мы придем к тому, что эту систему все равно придется от нее отказываться. Вот в чем суть.
Спасибо, Сергей. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Появится ли в украинском парламенте новый спикер и новое большинство? С ведущим программы Виталием Портниковым беседует депутат Верховной Рады Украины, лидер Украинской народной партии Юрий Костенко. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 и в 11 часов утра, время московское. Продолжение нашей программы «Час прессы», а сегодня у нас в студии директор Балтийского информационного агентства Ольга Крупинье и политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Госдума России одобрила в первом чтении проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента. На прошлой неделе, выступая со своим первым посланием к Федеральному собранию, президент Дмитрий Медведев предложил увеличить срок полномочий главы государства до 6 лет, а Госдумы до 5 лет. Сегодня эти сроки равны 4 годам. Суд в Чите признал незаконным помещение Михаила Ходорковского в карцер, удовлетворив жалобу его адвокатов. Экс-глава ЮКОСа был отправлен в карцер 8 октября на 12 суток после публикации в журнале «Эсквайр» его переписки с писателем Борисом Акуниным. Комиссия по расследованию причин аварии на российской атомной подводной лодке сегодня должна обнародовать результаты. Сегодня же Следственный комитет при прокуратуре России опроверг информацию о задержании второго подозреваемого по делу о чрезвычайном происшествии на подлодке. В Карабудахкентском районе Дагестана убит сотрудник транспортной милиции. По данным правоохранительных органов, милиционеры выстрелили, когда он остановил для проверки документов машину. В Ницце сегодня проходят переговоры президента России Дмитрия Медведева и лидеров Евросоюза. В центре внимания вопрос о возобновлении переговоров о стратегическом партнерстве между Россией и ЕС. Они были приостановлены после российско-грузинского конфликта. В Пакистане 10 человек погибли в результате ракетного удара с беспилотного американского самолета. Инцидент произошел в районе Северный Вазиристан, вблизи границы с Афганистаном. Удар наносился по предполагаемому месту дислокации боевиков, но сведений о личностях погибших пока нет. На востоке Афганистана в результате операции международных войск были убиты 4 боевика, предположительно связанных с Аль-Каидой. Глава ЦРУ Майкл Хайден заявляет, что Аль-Каида остается главной угрозой для безопасности США. Выступая в Вашингтоне, генерал сказал, что поимка лидера группировки Усама бен Ладена – приоритетная задача для американских сил. Это была сводка новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем ситуацию на медийном пространстве Петербурга, ситуацию в Петербурге вообще, а также многое другое. В нашей петербургской студии директор Балтийского информационного агентства Ольга Крупинье и политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Ну, конечно, сегодня главное событие в Госдуме. Обсуждаются поправки в Конституцию. И «Коммерсант» в Петербурге активно... Я продолжаю, конечно, нашу тему, но «Коммерсант» в Петербурге сегодня сообщает, что петербургские парламентарии торопятся со сроком, обсуждение приведения законодательства для принятия этих поправок. И на всю процедуру, как сообщает «Коммерсант» в Петербурге, рассмотрение принятия поправок в основной закон, петербургские депутаты взамен предоставленной Федерации года отводят себе один месяц. Они хотят быть первыми из всех региональных парламентов, которые уже поддержат, соответственно, эти поправки. Вот. Впрочем, по словам депутата, очень интересное заявление. Впрочем, как сообщает «Коммерсант» в Петербурге, по словам депутата Виктора Евтухова, в перспективе, когда на повестке будут стоять более серьезные конституционные реформы, чем увеличение срока полномочий президента и Госдумы, сроки могут быть увеличены. Конец цитаты. Вот это очень любопытное заявление. То есть они, видимо, предполагают, что возможно изменение Конституции и дальше, там, по всяким разным другим вопросам. Вот что вы думаете вообще о поправках? Интересно ваше мнение, что вы думаете о позиции петербургских депутатов в частности? Пожалуйста, Сергей.
Ну, что касается позиции петербургских депутатов, то это весьма, так сказать, похвальная расторопность, которую стоило бы проявлять на участках, более близко касающихся нужд горожан, я бы сказал, да? А что касается конституционных поправок, ну, понимаете, вот поправки спущены сверху без предупреждения. Ни в одном из основополагающих, так сказать, исторических, принимавшихся там в течение года документов, никаких намеков на них не было, да? Они спущены сверху без предупреждения и без каких-либо просьб снизу. Я среди моих знакомых, по крайней мере, я не знаю ни одного, который бы говорил: вот хочу, мол, чтобы думские депутаты заседали 5 лет, а не 4. Хочу, чтобы президенту, чтобы президент на 6-летний срок у нас был. Вот. Ну, не знаю, может быть, у коллег есть такие знакомые. Вот. У меня таких нет. Честно говоря, люди живут своими заботами, и, в общем, честно...
От них это очень далеко. Целесообразно это сейчас,
или нет? Ну, слушатели, наверное, знакомы с многочисленными конспирологическими версиями, которые возникли, и касаются в основном того, кто на какое кресло сядет, там, кто кому что уступит и так далее. И так это будет или не так, а я затрудняюсь что сказать. В общем, я могу понять авторов этих конспирологических версий, потому что какой-то такой объективной, нормальной информации нет о сути этих перемен. А невероятная поспешность есть, которая наводит на мысли, что их к чему-то подгадывают, да, вот, что их должны, там, как я понимаю, полностью пройти весь цикл конституционных поправок, да, вот, уже, там, если не в ближайшие там, пару недель, то там, где-то в декабре, там, к началу декабря, что, опять-таки, несколько странно, потому что впервые правится вот, Конституция после 15-летнего такого неправления, и этому процессу подобает ну, такая некая степенность, торжественность вроде бы, да, а тут вдруг просто как будто несется как экспресс стремительно. Вот то, что я могу сказать, странно.
А, Оля, пожалуйста, ваше мнение.
У меня такое двоякое, опять же, отношение к тому, что происходит сегодня в Думе и к тому, что вносятся поправки в Конституцию. Я, в принципе, не отношусь категорически отрицательно против самого факта внесения поправок в Конституцию. Мы знаем, что практически все государства мира с течением времени вносят поправки в Конституцию. И это, видимо, нормальный процесс, потому что меняется ситуация любая, экономическая, политическая, геополитическая. Но я протестую против того, чтобы поправки в Конституцию вносились под какого-то конкретного человека. Собственно, как и то, что сама Конституция бы тоже писалась под конкретного человека. Мы прекрасно знаем, что Конституция, которая есть сегодня у Российской Федерации, в свое время во многом действительно писалась под одного человека, первого президента Российской Федерации. И, видимо, с этой точки зрения она действительно нуждается в каких-то поправках, но поправках, которые бы делались, опять же, не под какого-то конкретного человека. А вот та поспешность, о которой сказал Сергей, она тоже вызывает у меня большие какие-то сомнения и тревоги и наводит на мысль, что это действительно делается под какого-то человека или под какой-то процесс, о котором мы еще не проинформировали, который не лежит на поверхности, но который, видимо, вскоре за этим должен последовать.
Да, депутаты, например, из «Справедливой России» питерский Олег Нилов, он вообще предложил 8 лет, да, а Ямало-Ненецкому
округе, что... Да, и не только, кстати, предложил Нилов, это вчера предложила, я сама брала интервью у председателя партии «Зеленых» Алексея Панфилова, простите, Анатолия Алексеевича Панфилова, это федеральная партия, и они тоже предложили 8 лет срок президента. Ну, да, интересно то, что этот процесс с сразу же начал вызывать самый разный отклик в регионах, и трудно сказать, как дальше покатится этот снежный ком. Не Ямало-Ненецкий округ только, а Ненецкий автономный округ. Вчера там точно так же, очень быстро, моментально, был буквально в течение нескольких дней внесен губернатором Валерием Потапенко законопроект о внесении изменений в устав Ненецкого автономного округа, и вчера уже в первом чтении этот закон был принят, очень дружно, скажем, один человек против только высказался, и губернатор Ненецкого автономного округа тоже теперь будут выбирать на 5 лет, а не на 4 года.
А вот любопытно, это может приобрести какой-то характер общемасштабный по всей стране, если все региональные законодательные органы начнут принимать подобного рода законы? Что вы думаете, Сергей?
Нет, то, что они, разумеется, всегда рады и счастливы увеличить сроки своих легислатур, или как сказать, увеличить интервалы, между которыми, значит, они должны избираться, то это совершенно понятно, только дай им возможность. Я совершенно не понимаю, почему это в общественных интересах. И еще одна ремарка. Среди изменений, там, конституционных и неконституционных, которые анонсированы, это изменение, очередное изменение способов комплектования Верхней Палаты, и, как я понимаю, законопроект еще сформулированного еще не внесено, туда, может быть, как бы гражданам будет доверено даже избирать одного или двух из этих сенаторов, вот, что вот будет позволено, восстановлено, один раз уже у нас было такое, восстановлены прямые выборы сенаторов, да, это только возможно, это не значит, что это решено. Но при этом не планируется изменить тот пункт Конституции, а Конституцию меняют, но вот не планируется изменить тот странный пункт Конституции, где говорится, что в Верхней Палате должен быть представитель от исполнительной власти и представитель законодательной. То есть граждане будут избирать не своего представителя, а представителя какой-то другой власти, да, вот они будут юные помощники, там, не знаю, городских, региональных администраций, там, или своих законодательных собраний. Очень странно, вот, я избираю не своего представителя, который передо мной отвечает, я избираю человека, который будет отвечать не передо мной, а, скажем, а перед губернатором или перед местным собранием. Ну, вот странности скорее множатся, чем...
Ну, как вы видите, с вами, да, поправку Конституции можно внести в течение нескольких дней.
Да, но вот казалось бы, раз уж начали вносить поправки, вот изменили бы это место, да, что люди просто избирают своих представителей в Верхнюю Палату. Не так плохо, кстати, не такая была бы плохая поправка.
Давайте согласна. Послушаем звонки. Валентин из Рязани давно ждет уже, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы сказать, вот, уважаемый Сергей, вы все сетуете на экономическую систему. А может быть, это результат все-таки политической системы, которая определяется вот Конституцией и выработана ей абсолютизмом? Да и сам, я думаю, акт вот это изменение Конституции, это акт абсолютной власти. Спасибо.
Ну, об изменении Конституции мы вот только что высказали мнение свои. Надеюсь, они были одновременно ответом на ваш вопрос. Что касается экономической и политической системы, то они у нас, в общем-то, как так вот, между ними нет такой твердой грани, где кончается одно и начинается другое. Я думаю, что вы это заметили из жизненного опыта. Но что делать, видимо, так будет и в ближайшем будущем. И давайте просто исходить из этого. Если мы хотим что-то улучшить, то надо как-то улучшать и то, и другое одновременно.
Филипп Николаевич, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. Хотелось бы в первую очередь, ну, ясно, что мы как конституционалисты понимаем, те, кто понимает этот вопрос, что юридическая сторона здесь на втором месте. В первую очередь политологический вопрос. То есть юридизация только исходит от государства вправе соблюдать имеющуюся конституцию, а выборным доказательным органом является народ, который, значит, определяет право того или другого руководителя иметь все возможности для того, чтобы идти в ногу с политикой народа. А поскольку нет политики народа, то есть политика, значит, олигархического правления. А в политике олигархического правления нет конституции, есть только право сильного.
То, что вы говорили, Сергей, как раз о реакции людей на изменение Конституции. То есть практически никакая реакция отсутствует. То есть у нас...
Ну да. Собственно, это не вопрос. Собственно, человек сам ответил на все поставленные вопросы в нашей передаче.
Виктор Иванович, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Понимаете, уже мы просто-напросто весь все общество наше российское государство просто, наверное, устало от всех этих нововведений и всех этих поправок и с Конституцией, с другими законами. Это первое. Просто эта власть просто не понимает, что недолго, в 85-м году никто не думал, что пройдет всего 6 лет, и власть эта будет сметена. Как же будет с этой властью? Говорю еще раз, я повторю свои слова. В Питере началось питерскими и закончится этот весь произвол. Как бы началось в 17-м году в Питере, так питерский, что сейчас творится с Россией, так же ими и закончится, раз и навсегда. Потому что народ уже устал от этого бесправия, от этого, этой наглости, этой просто кощунственной власти. Других у меня слов нет.
Спасибо, Виктор Иванович. Прогноз такой для Питера, ну скажем, интересный. Да. Олег спрашивает, а в Питере признаки кризиса уже заметны? У меня одного знакомого уволили, а другой отказался от офиса за счет сокращения объема продаж. Ну что, да, Олег, вам можно ответить. Вот газета «Аргументы и факты Петербург», она сообщает, коли у нас час прессы, соответственно, я скажу о том, как сокращают сейчас журналистов. Вот газета «Деловой Петербург» сократила на 40% свой штат. Как гром среди ясного неба появилась информация о 30% сокращении на ТРК «Петербург». Пятый канал, а последующая за этим отставка по собственному желанию директора информационно-аналитического вещания канала Владислава Пономаренко. Ну и можно этот список продолжить, в принципе. Вот, Сергей, да, вы можете сказать о сокращениях вообще, о том, как проявляется кризис в Петербурге?
Если говорить о журналистах, то для меня всегда плохая новость известие там об увольнении, сокращении любого журналиста, в каком бы медиа он ни работал, каких бы установок ни придерживался. Это ущерб не только для журналистского сообщества, но это ущерб и для граждан, потому что все-таки какой-то плюрализм у нас есть, и журналисты обеспечивают какой-то информацией людей. Меньше журналистов, меньше установок разных, меньше информации людям, вот право же. Что касается городской экономики в целом, ну, это же только первые признаки. У кризиса есть своя логика. К сожалению, наибольшие проблемы, видимо, предстоят в следующем году. Вот тогда они будут более видны. Тогда можно будет строить и какие-то прогнозы о дальнейшем, насколько далеко зайдет кризис, насколько велика будет безработица, там, как это отразится на так называемом реальном секторе. Ну, к сожалению, в каких-то формах это будет. Вот это уже можно сказать сейчас.
Николай, Московская область, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый.
Вы знаете, вот помните, был такой фильм «Звезда пленительного счастья», там перед восстанием как раз мужчина подходит, а кто она такая, Конституция? Вот здесь получается Конституция, она именно такая, ее можно как хочешь так повернуть, изменить законы или его поставить. Но по сути я считаю то, что в России вообще, вот как ваше мнение, мне кажется, это нормальное явление, когда именно долгая власть должна все-таки стоять. У нас мы привыкли. Я думаю, то, что не российская, это все-таки форма развития, именно какая-то краткосрочная власть. Я думаю, более того, это слишком мало даже, 6 лет, это очень мало. Я думаю, лет 12-15 как минимум надо президенту для того, чтобы хоть как-то, хотя бы хоть как-то наладить и была забота о стране и о людях.
Очень интересная точка зрения. Ну, она достаточно распространенная, но очень интересная. Давайте, Оля, ваше мнение. Ответьте, Николай, что вы думаете?
Ну, это уже просто каким-то туркменбаши попахивает.
Ну,
на
а
самом
что? Ну
деле.
И что? Кадыров вообще предложил продлить вообще полностью пожизненно.
Ну да, и передавать по наследству. Нет, я категорически против.
Почему?
Долгая власть одной команды одного человека неминуемо, это мое железное убеждение, ведет за собой шлейф коррупции.
А вы, Сергей, что думаете?
Знаете, долгая власть одного человека, одной команды у нас уже была, там, я не знаю, помнит ли уважаемый слушатель, времена Брежнева и его ближайших преемников. Да, это было, и я помню окончание этих времен, они не вызывали никакого восторга у людей, право же. И никто не говорил, как замечательно, как хорошо, что как они все здорово наладили. Наоборот, принято было говорить, что вот как все разладилось за это время.
Наверное, на самом деле большой шок, когда один за другим стали все умирать, генеральные секретари. Вот это вызвало такую подспудную. Да. Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я не знаю, по-моему, скоро начнут требовать, наверное, пожизненно. Но вот есть такое, я не помню еще это выражение, такое грубое, достаточно грубое, извините, пожалуйста, что политика, как и памперсы, надо менять чаще. Спасибо.
Да, ну... Это вот хорошее мнение, да.
Да, это трудно возразить.
Это трудно возразить. Что я еще хотел бы, вот коли мы говорим об экономическом кризисе в Петербурге и о влиянии, возможном его на политическую ситуацию в городе, в частности, вот последние сообщения, которые распространили все петербургские газеты, о том, что тарифы на коммунальные услуги будут повышены с Нового года на четверть практически, все, начиная от газа, включая воду и так далее. Я вот хотел вас спросить у журналистов, как вы считаете, может ли это повлиять, опять-таки, на уровень рейтинга нашего руководства, руководства, я имею в виду Петербурга, не нашего, а руководства Петербурга?
Оля. Ну, я думаю, что, я еще раз повторю то, что я сказала, что если будет желание верховной власти поменять руководителя в Санкт-Петербурге, то повод может быть любой. Может быть повод и тот, что где-то она высказалась поперек мнения высказанного «Единой России», и повышение тарифов, и завершение бесславное там строительство Охта-центра. Будет нужен повод. Но если она будет идти в русле той команды и идти вместе с той командой, с которой она идет сегодня, эта команда, понятно, что это команда Кремля, то все у нее будет нормально.
А какие-то массовые, вот на фоне кризиса, вот это повышение, массовые беспорядки вы не допускаете вообще, как вы считаете?
Нет, почему? Я как раз-таки допускаю. Я вижу, что уже какие-то первые ласточки есть у нас. Посмотрите, Пикалевский завод в Москве. Забастовку, кстати, объявили журналисты КМРУ. Вчера была ситуация, информация об этом. Более того, они подают заявление, будут в судебном порядке отстаивать право получать вовремя заработную плату. Я думаю, это мы можем вернуться к каким-то демонстрациям и протестам со стороны профсоюзов.
Сережа.
Вы знаете, к сожалению, мы пожинаем плоды вертикали строительства. Ответственные лица, там, губернаторы, мэры и так далее, они чувствуют ответственность перед своим верхним начальством, а не перед своими жителями, которые перестали быть их избирателями. Если бы они чувствовали даже хотя бы, так сказать, ну, на уровне 90-х годов такую ответственность, они бы старались что-то сделать. Я, например, совершенно не понимаю, каким образом можно повышать тарифы на газ, если они будут повышены, когда газ дешевеет, причем дешевеет резко. Вот. Поэтому вот для того, чтобы... Я не в восторге от перспективы массовых беспорядков, хотя учитываю ее возможность, да, но чтобы таких беспорядков не было, в первую очередь власти всех уровней должны вообще лучше знать и быть ближе к своим гражданам. Вот в чем наша проблема сегодняшняя.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я насчет увеличения срока президентского правления. Значит, ведь я считаю, что фактически увеличение срока этого срока с 4 до 6 лет означает увеличение срока с 8 до 12. Потому что за 6 лет административный ресурс вырастет еще больше у президента. А 12 лет уже, ну, запредельное совершенно количество лет. Ну вот что вы по этому поводу думаете?
Оля, пожалуйста.
Могу только согласиться. Я, по-моему, уже это достаточно ясно высказала.
Да, Сергей, по-моему,
тоже. Не вижу никакой целесообразности в этом увеличении.
Анатолий Александрович, Ростов-на-Дону, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Значит, у меня такой вопрос. Вот я слушаю вас. Я долго, очень долго слушаю вас. И вот вы мудрствуете. Надо еще, значит, несколько лет. Значит, 6 лет будет мало. Надо 15 лет еще как минимум. Я вот не пойму. Ответьте на такой вопрос. После войны, после Великой Отечественной войны, все было разрушено. Нищета. Трудоспособные мужики все были... Все были выбиты, погибли на фронтах. Ну и через 5-6 лет начали снижаться цены, восстановили экономику. Почему же сейчас уже прошло 20 лет реформы перестройки, и еще надо 15? Сколько же нужно держать русский народ в нищете? Кто мне ответит на этот вопрос? Почему?
Сережа, может быть, вы ответите?
Мне кажется, слушатель с философским замахом ставит свой вопрос. Возможно, он даже не нас слушал, потому что, если я правильно его понял, он недоволен длинными сроками, так мы тоже недовольны. Вот. Так что, если мы в этом с ним согласны, то на этом, видимо, и можно поставить точку.
Ну, в принципе, вопрос поставлен по-другому у него немножко, скажем так. Я имею в виду, вот почему же так долго все продолжается, и форма, а русский народ вот остается в нищете.
Мне кажется, что, во-первых, не надо преувеличивать нищету. Что касается жизненного уровня, то жизненный уровень, по крайней мере, последние 9 лет, начиная с осени 98 года, когда он упал до минимума.
Нефть, да, подорожал. Да,
вот, начиная с осени 98 года, то есть 9 лет, он и до последнего времени он шел вверх. Сейчас, к сожалению, он перестал идти вверх из-за кризиса. Так что картина не так проста, как, может быть, кажется. Для того, чтобы преодолеть кризис, я думаю, что нам нужны не совсем те политические мероприятия, не совсем те политические новинки, вот, которых свидетелями мы сейчас являемся. Вот так, если коротко.
Оля, а вы что думаете?
Ну, я примерно, может быть, другими словами могу только повторить то, что сказал Сергей. Действительно, вопрос нашим слушателям затронут более философский, чем сиюминутный. И, насколько я помню, вопросы, что делать и кто виноват, задавались еще и в прошлом, и в позапрошлом веке, и ответа на них, к сожалению, до сих пор никто и не нашел. Наверное, каждый сам для себя решает, кто виноват и что делать. Собственно, и в нынешней ситуации тоже. Каждый сам для себя постарается найти виновного и постарается что-то сделать в этой ситуации.
Да, я хотел обратить внимание еще на одну публикацию. Это о том, что буквально позавчера Владимир Путин, премьер-министр, заявил о том, что он выделять будет гранты 20 регионам по 2 миллиарда, как я понимаю, или 2 миллиарда на 20 регионов. Но я думаю, 2 миллиарда все-таки по 2 миллиарда, скорее всего. Вот. И в частности, сегодня газета «Ру», точнее, «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге со ссылкой на газету «Ру», я в газете «Ру» этой публикации не видел, вы, Сергей, тоже, насколько я знаю,
тоже
да.
Еще не успел это
прочитать. Сообщила, что Петербург занял 5-е место в рейтинге регионов, достойных получения грантов от правительства, за эффективную деятельность своих властей. В рейтинг вошло 20 регионов. Москва в нем только на 11 месте, сообщает газета.ру. Практика этой оценки реализовалась впервые. 20 регионов, показавших лучшие результаты в прошлом году, до конца 2008 года получат бонус от федеральных властей в размере 2 миллиардов рублей. Пообещал бы. Вот мне интересно, да, если такая ротация существует, что это признак того, что Санкт-Петербург, как регион, ну, субъект федерации имеется в виду, он что, занимает одно из ведущих мест, вот 5-е место, к примеру, по своим успехам, по уровню жизни? Или это не важно, судя по тем регионам, которые также получили эти гранты? Оля, что вы думаете?
Да, скорее это не важно. Действительно, мы перед началом передачи посмотрели с вами, Виктор, эту информацию. Действительно, очень странный набор субъектов. Среди них как и процветающие субъекты, так и субъекты, которые к таким отнести нельзя. Я бы скорее это отнесла, ну, может быть, к попытке дальнейшего развития столичности Санкт-Петербурга. Это именно признание его как второе, может быть, ну, мы петербуржцы считаем первой столицей. Вчера, кстати, у нас на круглом столе интересная была расшифровка, простите, это маленькая ремарка, МТС. Москва тоже столица. И мне кажется, что это должно пойти и предполагается на развитие каких-то инфраструктур, которые помогут Петербургу, в общем-то, занять достойное место второй или первой столицы.
Сережа, а вы что думаете?
Мне неизвестно, на что будет потрачен этот грант.
На усмотрение местных властей, так
сказать. Ну, хотелось бы тогда дать им совет, значит, усмотреть нужды горожан и потратить их рационально. Вот все, что могу сказать.
Елена, Московская область, пожалуйста, еще успеваете.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, я уже 6 лет не смотрю телевизор, но слушаю все радиостанции, вашу в первую очередь. И вы знаете, вот, а как сказать, финал вот всех этих рассуждений по всем политическим, экономическим делам, мне, знаете, хочется сказать, что вот Россия встала с колен, но ударилась головой.
Да, это можно использовать будет где-нибудь в статье. Искаэли Анатолий, пожалуйста.
Добрый день, господа ведущие. Мне бы хотелось ответить тому, значит, слушателю, который сказал, что восстановили после войны быстро экономику. Так вот, я живу в Карелии, у нас есть такой Беломорский канал. Десятки, а то ли сотни тысяч людей, которые как раз эту экономику, значит, и восстанавливали. Такими путями, конечно, можно быстро восстановить все. А у Пушкина есть такие слова. Зачем стадам дары свободы, их нужно резать или стричь? Вот вам, пожалуйста, и ответ. Спасибо за внимание.
Хорошо, давайте, у нас буквально осталось 40 секунд, давайте каждый по 20 секунд подведет итоги нашей программы. Мы говорили об очень многом, но мне бы хотелось все-таки возвратиться в Петербург. Да? Ну, Сергей, давайте с вас начнем.
Петербургу предстоит, петербургской модели экономической и политической предстоит проверка на прочность в следующем году. Будем просто верить в то, что мы хорошо ее пройдем нормально.
Ольга, пожалуйста.
Вот такая проверка на прочность, к сожалению, предстоит не только Петербургу, она предстоит всей стране, которая столкнулась все-таки с экономическим кризисом. И если аналитики в первые дни этого кризиса говорили, что это паника, а не кризис, то сегодня все сходится на том, что это все-таки кризис. Давайте переживем его.
Спасибо большое, Ольга. Я хотел... да, уже все, не успеваем ничего. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были директор Балтийского информационного агентства Ольга Крупинье и политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Конфликт в оперном театре Челябинска. Фестиваль поэзии во Владивостоке. Книга «Германская историография национал-социализма». Юрий Колкер и его новые книги. Фестиваль посвящения Оливье Мессиану. Монографическая выставка Боровиковского. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130.